Газети «Білоруський ринок» Тетяна Маньонок каже про об'єктивність рішенню, які приймають влади у цій галині.
Пам'ятаєте, коли було призначення міністра фінансів, то було таке доручення. Ощадно відноситься можливості поповняти бюджет і так далі. І Міністерство фінансів виконує свою задачу. Потрібні гроші, і ось не шукає можливі варіанти.
Чи правда, що во владних колах діє мощне паливне лобі, здольне підкоректувати на свою користь економічну політику? У Міністерстві економіки це питання відмовилися коментувати і накерували мене у Міністерство внутрішніх справ. Там відказали, хочете нечто зрозуміти, згадайте гучні справи пошніх годів, які тижаться нафтоперепрацовки. Згадваю, були керівник Білнафтохіму Олександр Боровський сидить у Бобруйській колонії. Були директор нафтану Константин Чесновіцький був осуджений, недавно вийшов на волю по амністії. Була і керівниця справами президента Галина Жувалкова була осуджена за хабар у справі про нафтопродукти. Однак у тюрму навіть не потрапила. Апошній корупційний скандал вокруг прокурорів Снігіра і Куприянова так само має нафтовий підтекст. Фірма, яка продала удвоє дешевій былому прокурору Мінської області Михайлу Снігіру квартиру коштом півмільйона доларів, оказується, заробляла свої немалі гроші так само на нафтовому бізнесі. Фірмовці продавали танні продукти білоруської нафтоперепрацовки шмат дорожче на Захід, але були оттиснуті конкурентами з цього прибуткового ринку. Хто ж на їм панує тепер? Тяжко сказати, але можливо, вони засвітяться у будучих корупційних скандалах.
Гэта було дослідження Олега Грузділовича. Ви слухаєте дайджест «Ночної свободи». З вами Ганна Соусь. Гостем «Ночної свободи» на гэтым тыдні быў былы старшыня Клімавіцкага суду Ігар Цішкін, які недаўна папрасіў палітычнага прытулку ў Польшчы. Свой учынак ён патлумачыў ціскам з боку беларускіх уладаў. Ён кажа, што спрабаваў супрацьстаяць мясцовым карупцыянерам, якія займаліся кантрабандай спірту. Ва аўторак 25 лістапада з ім гутарыў Алексей Знаткевіч.
Спадар Цішкін, што вас прымусіла цяпер шукаць палітычнага прытулку ў Польшчы?
Не теперь. Я уехал в Беларуси в 2007 году. В марте месяце находился в России. А я работал в России, ни от кого не скрывался. Но когда я узнал, что на имущество, на мою квартиру, где проживал, проведен обыск и наложен арест, я понял, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. Хотя я не знал, по какой причине возбуждено уголовное дело. Фабулу возбуждения уголовного дела и в какой статье обвиняюсь, я узнал, только находясь здесь в Польше, в польском суде. Вынудило меня это покинуть в том, что длительное время, работая председателем суда, я попытался противостоять тем действиям, которые происходили, тем событиям, которые действовали, которые происходили в районе. А именно, оказывалось, еще в 2001 году, когда я приступил к должности председателя суда, от меня председатель исполкома Коновалов потребовал принять незаконное решение, на что я последовал мой отказ. Вот с этих пор и началось все мои, как говорят, беды. Я неоднократно также замечал, что район большой и граничит с Российской Федерацией. Через район идет, вывозится лом, как черного металла, так и цветного. Также идет контрабанда спирта. И я пытался как-то в будущем своей должности пытался тому противостоять. Конфисковывал, и лично я конфисковывал и транспорт с металлом, и металл конфисковывал, давал максимальные штрафы. Также и по спирту мы работали. Я там родился и вырос в этом городе, зная всех людей, люди сообщали, что там есть точки, где спирт привозят. Я сообщал об этом начальнику милиции, никаких мер не принималось.
Вы сказали про то, что с подарка Навалову сказал вам принять некое незаконное решение. Вы можете сказать, что конкретно, чего от вас запотребовали, в какой справе?
От меня потребовал представитель исполкома Коновалов принять решение об увольнении такого гражданина Шалыгина Михаила, который в то время работал на Климовическом ОВЛЗ. Я ему сказал, что это решение незаконно. Прокурор внес представление об увольнении. Я сказал, что решение это незаконно, я принимать его не буду. На что мне поставил такой ответ? Если ты не примешь такое решение, значит, ты будешь там уволен. С того момента у нас началась проблема с исполкомом, с тем же самым президентом исполкома Коноваловым. И об этом нашей так называемой войне знала, по-моему, вся область Могилевская. Он, Коновалов, писал на меня докладные от Верховного суда. За то, что он мне потребовал это действие совершить, я доложил своему руководству, была написана докладная записка, она имеется в настоящее время в моем личном деле, надеюсь, и не выбросили его. И вот когда это все произвело огласку этому всему делу, вот теперь начались у меня эти проблемы.
А в чем вас конкретно обвинователи?
Меня обвинили в том, что якобы я совершил коррупционное преступление, получил от кого-то взятку по делу, которое даже я не имел никакого отношения, я не рассматривал. Рассматривал другой судья. Судья консультировался по этому вопросу с областным судом, я знаю. когда он пришел ко мне по этому делу, то я ответил, что извини, как просил тебя прокурор дать лишение свободы, то и давай.
То бок это бесподставное обвинувачение, и вы не могли в этой справе уплывать на того судью?
Я отношения к этому делу не имел. Та женщина, которая меня обвинила в получении взятки, прибежала ко мне в суд и стала кричать, что я вас посажу. Я пытался с ней поговорить, почему это вы... Она вскочила и убежала. Эта женщина работала в Крымовическом райвоенкомате, в секретной части. Эти люди, как известно, сотрудничают с органами госбезопасности. То есть кому-то я стал очень сильно мешать.
Скажите, что... Тишкин, а вам, вот вы сказали, что никто николи не давал вам загадов, скажем так, что-то вырашать. А были такие спробы судить по поводу политической замовы? Звонили вам, например, кали-нибудь с выконкаму и пропоновывали там райли нечто принять некое решение у конкретном присуде, окромя вот того выпадку, про який вы рассказали в 2001 году?
В отношении таких так называемых оппозиционеров, конечно, требовали, чтобы мы дали им, сурово рассмотрели их, это были такие факты, и с РОВД мне были звонки, и были факты, что областной суд просто говорил, как поступать, какие действия принимать, как рассматривать то или иное дело. И также вызывал даже меня председатель исполкома, говорил, вот тех надо освободить, вот тех осудить. Такие факты были там, дела эти рассматривались.
И вы выполняли эти рекомендации?
Нет, я старался не прислушаться к тому, что они говорили, а рассматривать так, как в соответствии с законом. То есть нас даже того доходило, что мы давали отчеты по этим делам, как, сколько мы дали штрафов, сколько лишения свободы, сколько еще. Эти отчеты до сих пор, наверное, делают и присылают. Какие меры наказания мы назначаем. Все эти все это обсуждалось на совещаниях, так называемых. Областной суд приезжал, накачивал нас.
Конечно, то вы все решения принимали только по воде закону и николи по воде, скажем так, тиску сверху?
Лично я старался принимать решения. Лично я могу сказать только за себя. Лично я принимал решение только по воле закона. А также требовал от своих судей, чтобы они принимали только по закону. Никогда не старался вмешиваться в их действия. Посоветовать я мог посоветовать, так как я имел уже стаж 15 лет судьи юридического. И 5 лет я был следователем, 10 лет я был судьей. И я мог посоветовать как председатель суда только лишь квалификация действий. Только лишь. Иные действия, сколько давать там или как давать, я, извините, не давал.
А насколько, на вашу думку, белорусская судовая система справедливая не в дочинении там до оппонента улады, яких вы сказали, так званые оппозиционеры, а до, так бы мы, звычайного человека?
Я считаю, что работавший, имея огромный опыт, уже я считаю, что 10 лет огромный опыт работы в судебной системе, после 2000 года судебная система Беларуси стала абсолютно зависимая, зависима от всех. И если бы я мог доказать свою невиновность, в белорусском суде я бы, наверное, не поехал бы в Польшу.
А чему вы кажете, с 2000 года? Что изменилось так радикально именно в этом году?
Изменилось кардинальное отношение к суду, отношение со стороны как президента Александра Григорьевича Лукашенко, так и со стороны всей власти. То есть было совещание по принятию нового кодекса уголовного. Нас собрали, всех представителей судов собрали на совещании в Минске, где Александр Григорьевич Лукашенко сказал конкретно следующее. Он сказал так, что судьи не бывают независимы. Независим судья только тот момент, когда зашел в уставную комнату, и то на несколько минут. Все остальное судья зависим, зависим от всех факторов. И потребовал от судей, опять же, именно председателей судов рассматривать дела независимо. Если вина, если даже малейшее есть доказательство вины, то рассматривать. А если она, как она там добыта это?
Рассматривать, вина? Вы имеете на увазе выносить обвиновавший присуд, так?
Да, выносить обвинительный приговор. Мы вынесли, в моем суде до того выносились оправдательные приговора. Я тоже выносил оправдательные приговора, были у меня. Но после этого момента я не помню, чтобы в суде очень мало выносились оправдательные приговоры, очень мало. Когда у меня был по одному делу, можно было вынести, видно, что дело было сертифицировано, так называемая подстава по взятке, когда я позвонил в областной суд и сказал, ну здесь явно, что подстава, подставились людей. Мне сказали, если ты не вынесешь обвинительный приговор, то на их месте окажешься ты. Конкретно мне так сказали, прямо по телефону мне сказал мой зональный судья, я не хочу называть его фамилию, он еще до сих пор работает. То, может, сказать, это вместе ты. Поэтому и судьи выносят такие приговора, и судьи зависимы.
Ну, вы кажете, судьи выносят, але ж эта нарада была в 2000 году, и вы в 2000 году так само были призначены на посаду. То бок 7 годов вы в этих умовах працавали. И вы хочете сказать, что ни разу за весь этот час не подались от тиску и працавали выключно по воде закону?
Старался. крайнем случае, я очень старался, чтобы не поддаться тиску этому и работать в соответствии с законом.
Ці можете ви сказати конкретні випадки, коли довелося все ж таки заступити ось цьому тиску, бо інакше б вас звільнили там?
Ну, я зараз не пам'ятаю, там треба було готуватися і смотрети. Це вже давно пройшло, це вже 2 роки. Я, чесно говоря, хочу жити спокійно і воспитывать своих детей, потому что в тех условиях, когда я работал, что жена шел на работу и не знал, что со мной будет и как я вернусь на работу, с работы, с этим, я не хотел бы сейчас просто вспоминать. Я не могу сейчас вспомнить. Были случаи, когда конкретно мне говорили, что делать, и были такие случаи, но это просто уже я обвиню людей в совершении преступления и сам стану преступником. Потому что есть статья в законе принятие заведомо неправосудного решения. Ви ж понимаєте, що я просто не пам'ятаю зараз даний момент. Даний момент я не можу сказати.
Гостем «Ночної свободи» був старшиня Климовицького суду Ігор Тішкін, який недавно попросив політичного притулку у Польщі.
В небі висока Ореон, Ореон. Поволі стихала розмова. Повеки теплом затярушвал сон. Мы ехали, да, Майлёва. Мы ехали, да, Майлёва. За шиби віхура співала гула, спродвічні, змрочні співи. По плечі, по шию, по твар заміла старые високі древи. По плечі, по шию, по твар заміла старые высокие древы. За нами тягнулися, бегли, летели и шли. Зусім непотребные справы каменной узоркой на ускрайку земли святился костел Станислава. Каменной узоркой на ускрайку земли святився костел Станислава. Повеки теплом затярушвав сон. Поволі стихала розмова.
Пісня Віктора Шалкевича гучала у сераду 26 листопада для гостя «Ночної свободи» письменника Валерія Казакова. Уродженець Могильовщини живе, працює, пише і видається у Москві. У ягоным послужным спісі, апрача іншага, праца у Раді безпеки Російської Федерації і адміністрації президента Росії. Ён помощник паўнамоцнага прадстаўніка президента Росії у Сибірской федеральной акрузі. Недавно ён выпустил першую книгу на беларускай мове «Тень гобліна. Апавяданні запісы». З Валерием Казаковым гутары ведучи «Ночной свободы» Алексей Знаткевич.
Вы працуете на державной посаде. Ці не было у вас никаких застерогов писать и выдавать хай собе и мастацкую книгу про життё во уладе?
Я не конкретный сенс и не клопотился. Бо я письменник. Еще до этих усих посад я был письменником, был журналистом. Кончил литературный институт имени Горького. Правда, як поэт, але потом почав писать прозу. Я не так уже и давно я пишу. С 2002 года у меня первая книжка прозы вышла. Про державную владу или про владу писали усі. И, во-первых, российские классики, которые были у влади, бачили и непригожую постать. И до гэтага мы ведаем.
А ці была некая реакция с боку ваших коллегов и, может быть, вашего начальства нават?
Нет, особливо не было. Я всем подписываю книги, они их ведают, читают. Нечто им сподобается, нечто не сподобается. Один мой начальник указал, что после твоих книг хочется пойти до лазним, до помыться. Ну, коли так кажут, так, видать, нечто цепляет, он трое кое-есть человек.
Вы выдали первую книжку относно недавно по белоруску. Ці плануете вы выдавать еще нечто на белорусской мове?
Так, коли все будет добро, видать, после коляды где-то, ну, в 2009 году выйдет на белорусской мове книжка, якая будет по-белоруску называться «Холоп наяснейшего демократа». По-российски она так само выйдет 10, может, к травню, чем уже ранее с названием «Холопа густейшего демократа». Бо мы по-белорусски с Олесем Пашкевичем шукали, як перекласть густейшего, так и не знайшли. Ну и домовились, что будет наяснейшего демократа. Кто я тут в электронном варианте бачил, говорит, что цікавая будет речь, побачим, что из этого будет. Она так само на российской поставе дроблена.
Вы лауреат Великой литературной премии России за книгу «Записки колониального чиновника». Вы отчували, да, працующие на разных державных посадах, что вы працуете именно на империю?
Когда я працевал у Сибири, я зараз тут у Сибири сюда приехал. Мне довелось познакомиться с працами дельми цікавого такого бунтара российского, Ядринцева. И они разом с Потанином, а не с тем Потанином, який зараз олигарх у нас тут у России, было такое велизное справа об отделении Сибири от Российской империи. Так званая справа областников. Вот он один из этих областников, и он написал вельми цікавую книжку. Она переводовалась в Новосибирску и в Томску. Она называется «Сибирь как колония». И когда ты глядишь, как относится то за Уралье до этой частки российской территории, то такое уражение, что это как была колония, так и она и засталась. Бо отсюль тянуть все, а сюда мне все по минимуму. А как человек, який в Сибири уже пробыл 10 годов, у меня есть свое бачение этой проблемы. Война існує, гэта проблема, ніколі ад яе не дзенешся. Бо за Уралом жывець 10-20 мільйонаў чалавек усяго. Астатніх 120 жывець пад той бок камні. А ўсё, што мае зараз кошту ў свеце, ёсць тут, а не там. Тут шмат-шмат некіх інтарэсаў. Так само і наших беларускіх інтарэсаў тут шмат, бо тут вельмі-вельмі много наших земляков, якія працуюць на абшарах Сибіри.
Вось вы уже сказали про беларусаў. Аднойчы, калі я браў інтэрв'ю шатландскага пісьменніка Ірвіна Уэлша, ён сказаў пра шатландцаў, што яны заўсёды, калі з'язджаюць кудысьці па-за межы Шатландыі, яны у мясцовую культуру ўбудоўваюцца і фактычна знікаюць у гэтай мясцовай культуры. І ён сказаў, што шатландцы, яны з аднаго боку першая калонія Брытаніі, а з іншага боку яны найлепшыя будаўнікі імперыі, бо яны там, дзе яны былі, яны ператвараліся, скажем так, у мясцовых, і ніколі паміж сабой не кантактавалі так, як, напрыклад, ірландцы. Вось вы з вашых назіранняў за беларусамі, наколькі гэта блізка да беларусаў?
Ну, можа, я не згаджусь з вашым пісьменнікам, бо і шатландцы, і ірландцы, калі яны ў замежжы, яны гуртуюцца паціху, і іх бачна. Калі іх не бачна ў офісе, ну, калі яны прыходзяць у ПАП, іх бачна. А то, что дотычить белорусов, белорусов совсем по России не бачно. И когда ты начинаешь разговаривать только с человеком, ты можешь прозвище некое такое созвучное белорусское, начинаешь его распытывать, тогда так и доведываешься, что он белорус. Але некой такой гуртовности нема. И, на жаль, державная влада белорусская на это не вельми звертая увагу. Але, як вот почалась самостоятельность Беларуси, там 91-й год, уздым был, и з'явились суполки тут у нас, у Сибири. Тут же шмат-шмат этничных белорусов живет, и поляков, и литовцев, шмат. Тут есть люди, которые все с Костюся Калиновского тут позастались. На жаль, такого некого доброго сгуртования нема. Его нема и в Москве.
Але же у нас в Сибирску довольно моцная организация, накольки я ведаю.
Да, и она есть, эта организация, але, коли спытать и заставленная, она некие белорусские справы тут. Я не вельми про это чу. Только некая там художественная самодеятельность, некие вечерыны этнические, и то, и гуртуя язык. Коли появляется там некие один-два аматора, которые трохи ведают и не сгубили мову, то вот это начинается жить. У Сибирске есть недренное. В районе Байкала мне там есть навод несколько весок таких амаль белорусских. Они уже такие, они тышим себе зовут там домашними.
А вам як удалося заховать мову, живучи стольки годов у России, працуючи в России? Чи есть у вас с кем размовлять, есть у вас мовный осяродок?
Ведаете, мовы это, я же усходний белорус. У нас там І мови то доброї не було в той час, як я там вчився. Так, розмовляли на християнці. Тільки от бабуля у мене була, вона з Вітівщини, тобто от Богушевська. От її була чиста така, певуча матчина білоруська мова. А потім, може, картіла, приїжджаєш на Білорусь, а там ні одного слова, ні у телевізорі, ні у радіо білоруського нема. І все. Але усю життя я Короткевича, Буйкова читав тільки на білоруському, бо по-другому мені було шкода себе.
Гостем «Ночної свободи» був письменник Валерий Козаков. У ефірі вибрані матеріали «Ночної свободи». На черзі – щотидньовий кіноогляд Максима Жбанкова.
Черговий кіноогляд почнемо з нової стужки про агента 007. Джеймс Бонд знов шарує на екранах у своїм фірмовому стилі. То бок дівчини розправляються, а ото льотують, злодії імкнуться до влади, а Бонд ратує світ. 25-й фільм офіційної Бондіяни зветься «Квант милосердності». М'яко кажучи, не найліпша шильда. Але це єдине, що сполучає стужку з книжками тати 007 Яна Флемінга. Усе остатнє збільшого повторяє штампи бондовського кіносеріалу. Новий містер Бонд, британець Даніел Крейг, після попереднього казино «Рояль» трапив у пастку власного поспіху. Його зробили героєм, а потім поставили героя на конвейер.
We need you to get rid of him.
You can't tell your friends from your enemies. It's time to go.
Right now I think you're the only person I can trust.
James, move your ass.
Фільм позбавлений драйву казино «Рояль» і не здольний пропонувати глядачу нічого з того, що ми раніше не бачили. Стриманая режисура, проста картинка, банальні діалоги, старосвітська піротехніка. Єдина новина – українка Ольга Куриленко у ролі дівчини Бонда. Але былой топ-моделі відавочна не хапає акторських здольностей. Да і сам Крейг адпрасаваў, так бы мовіць, па інерцыі. Нельга казаць, што «Квант» дрэннае кіно. Яно просто звычайнае. Бонд як Бонд. Виключно для фанов. Черговая цагліна у стіну. Серед адмовних ураженів – британська стужка «Забороненої кохання». Режисер Джон Мейбери зробив кіно з особистого життя славутого поета Діліана Томаса. Фільм про любовний, навіть не трьохкутник, а чотирьохкутник. Використав доволі витончений кіностиль для особлення вельми банальної історії. Талановитый литератор живет одразу с двумя женщинами, а потом с войны вертается муж.
Was it a marriage made in heaven? Was it a gift from God above? Did you believe the things you told me? Oh, was it simply careless love?
Гэтае кіно цікава глядзець. Картинка адмыслова стылізавана под 40-е гады. Узровень стужкі падвышае ўдзел раскручаных Кайры Найтлі і Кіліана Мерфі. Дарэчы, тут Кайра Найтлі сама спявае джаз. І вельмі няблага. Але што да сюжэту, ён выглядае амаль міліцейскім протаколам. Усе жывуць з усімі, б'юцца, страляюць і танчаць. Навошта мне гэта ведаць? І што гэта дадае да выбітных вершаў Діліана Томаса? А зараз мой выбор гэтага тыдня – чарговы дыск золотого архіву «Боб Фос Лені». Стужка пра вядомага коміка Лені Брюса, якого шмат хто лічыў голосам супольнага амерыканскага сумлення. Фос заўсёды здымаў кіно пра шоу-біз і лёс артыста, але гэтым разам ён здолеў падняцца да амаль трагічнай вышыні.
These are some pictures of the Kennedy assassination. I say these are dirty pictures because the captions are bullshit. Never for an instant did she think of flight. Now that's bullshit. That's my conclusion.
Лені – акторський триумф Дастіна Хоффмана. Обаяльний, саркастичний, кранальний, вибуховий Лені Брус – лепший з того, що довелося зробити Хоффману на великому екрані. Коли вас цікавить Comedy Club, варто поглядіти, як це робив містер Брус, і зрозуміти розницю.
Кіногляд Максима Жбанкова перший раз у ефірі в «Ночной свободі» у четвер.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук, новина, ті питання могут стать темой ефіру і інтернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224.
Ви слухаєте дайджест «Ночної свободи». На завершення огляду – «Барди свободи» – музичної передачі з Дмитра Бартосіка. А я, Ганна Соус, на гетим з вами розвітуюся. Щасливо!
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе Кастусь Геращенка. Упершыню я пачуў гэтага аўтара на адным з фестываляў на пачатку 90-х гадоў. Тады многія спявалі пра цяжкі лёс роднай мовы, пра любоў да бацькоўскай хаты і пра чарнобыльскую бяду. Але далёка не ва ўсіх атрымлівалася казаць пра гэтыя рэчы шчыра і таленавіта, як гэта рабіў Геращенка.
Свой час я скончыў толькі мінскі радыётэхнічны тэхнікум. Вось і вся моя, в прынцыпе, адукацыя. Ну, ўсё астатняе вучыў самастойна па кніжках.
Так ты працаваў тэхнікам?
Вельмі мала. Усё сваё жыццё, ўжо ж мне амаль 55 гадоў, не амаль, а вось нядаўна стукнула, так. І я то ў клубе, доме культуры, там займаўся музыкай, то кідаў, ішоў, ну, на заводзе, напрыклад, працаваць, то зноў вяртаўся ў дом культуры. Ну, а зараз ужо, як кажуць, перад пенсіяй вырашыў займацца толькі музыкай, нешта атрымліваецца, і таму кідацца ў бок тэхнікі я ўжо мусіць не буду.
А вось наконт музыкі падрабязней, гэта чым ты займаешся зараз?
Так склалася, што вёсачка ў нас невялікая, так, але, ну, напрыклад, 3-4 добрых вакалісты, так, ёсць. І той гурт, якім я кірую, гэта вакальны народны ансамбль «Пліса». «Пліса» – гэта па назве і рэчкі, і па назве вёскі. Займаемся мы тым, што спяваем апрацаваныя беларускія песні, ну, і мае аўтарскія ці песні маіх сяброў. Дарэчы, назву мяркуем памяняць на... Вельмі падабаецца мне «Братіна». «Братіна» – это і по-беларуску «Братіна», і по-расійску. Агульнаславянскае слово азначае на такі ритуальны сасуд, які пускаўся па крузе, і з яго пілі па чарзе якісь там напоі.
Сердце вёски моей, студня с чистой водой, ты дозволь мне с дороги тебе поклониться, как с крыницы живой, журавлиной рукой зачерпнуть мёд земный и со смаком напиться. Как с крыницы живой, журавлиной рукой зачерпнуть мёд земный и со смаком напиться. Сердце вёски моей, студня с чистой водой, ты дозволь мне напиться. Мне постигнуть дозволь твой неизведанный боль, ты дозволь мне тревогой твоей причаститься. Сердце вёски моей, студня с чистой водой, хай николи твоя не снемее крыница. Студня с чистой водой, ты дозволь мне напиться.
Шановные слухачи, наступные 2 гадзіны от 20 до 22-й Радио «Свобода» гучить у эфире на коротких хвалях 49,31 метр. частоти 6105 і 9865 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.